Возвращаюсь к изменению состояния и сознанию изменения состояния. Есть, конечно, проблема в том, что мы имеем, раз мы все, что вводим, вводим через сознание изменения, если мы имеем дело с какой-то субстанцией, которая явно является звеном или членом двух рядов сразу же. Ряда реального, эмпирического, физического и ряда идеальных образований. Я сказал, что человек занимает место своей душой, занимает в мире, а эта душа содержит, в кавычках содержит, конечно, потому что это натуральный термин, содержит в себе вневременные и внепространственные идеальные образования или сущности. Душа мыслит посредством их. Более того, мысль посредством их, она находится в состоянии сообщенности с другими душами. Есть некоторые, как говорил Кант, есть некоторые устройства духовного невидимого мира. Мы в нем оказываемся, в той мере, какой имеем мыслительные или мысленные сущности, и в этих сущностях мы как-то согласованы с другими людьми, которые тоже своей душой помещены в мире и мыслят эти сущности. С другой стороны, это одновременно звено физического ряда, пространственно-временного, того, из которого мы черпаем, получаем воздействие на нашу чувственность и сознание. И вот, чтобы дальше нам понять вот эту вот проблему формы, я приведу такую цитату. Значит, всякий человек, который фиксирует свое внимание на идеальных сущностях, и тем более, если это он делает с учетом традиции метафизики уже существующей, он движется в прогляде или в просвете мысли, понимание того, выражено это понимание или не выражено, что сознание и мышление, то есть вот эти вот идеальные образования или изменения, в той мере, какой они сознаются, то есть сознание модификации своего состояния есть идеальное образование по отношению к самому состоянию. Даже не только в случае логических сущностей, вот та проблема, о которой я говорил, а уже она просто содержится в том, как введены состояния у нас. Изменение сознания, изменение модификации есть моральное чувство. И вот раз мы допустили сознание модификации состояния, именно сознание модификации состояния, а не состояние и его содержание, то мы уже имеем дело с некоторыми идеальными образованиями, и содержится вот понимание, выражается оно, не выражается, того, что вот это вот сознание модификации, или вообще сознание и мышление, дальше оно Кантом и будет называться трансцендентальным или абсолютным «я», это совершенно случайным образом связано с человеческим телом. Повторяю, совершенно случайным образом связано с человеческим телом. Мы наблюдаем его на человеческих телах. Но если мы как философы это наблюдаем, мы при этом должны понимать, что то, что мы наблюдаем именно на этих телах, это случайно. Могли быть другие тела. Ну, я не буду, это само собой разумеется, эта мысль, я не буду ее развивать. Мне важно было ее показать, что она есть в самой этой горячей точке, вызывающей и определяющей все движение мысли, всей его траектории. Так вот, проблема в том, что именно вот в такой субстанции, которая одновременно принадлежит двум рядам, именно применительно к ней, понимая к тому же еще, что совершенно случайно связь сознание, мышление именно с этим субстратом, который единственный нам известен, другого нам неизвестно, но об известном мы знаем, что это случайно. К тому же все это, именно во всем этом, вот так вот расположенном, мы и ищем силу, как выражается Кант, внешнего действия и способность воспринимать извне, и способность действовать. Быть самому источником действий или быть самому восприемником действий или воздействий извне. И мы, вот, имея это, хотим решать эту проблему. То есть и проблему и внешнего действия, а и мы какое-то звено системы внешнего действия, поскольку мы звено физического ряда, сказал я, и мы хотим определить эту способность не только воспринимать извне, но еще и самому быть источником действия в мире. том, что двигать своей рукой. То есть я же движу своей рукой сознанием, духом. Кант говорит, и вот как раз он, юноша Кант, как раз он этим задумался с полной наивностью. Но это же так же непостижимо, как если бы я предполагал, что я могу остановить Луну на ее орбите. Это же оба одинаково непонятные действия. Значит, уже в 66-м году Кант, вот о том, что я говорю, говорит такими словами, коротко очень. Я сказал, что вот мы имеем дело с такой субстанцией, именно в ней, вот та, которая двойственно расположена, именно в ней мы пытаемся решить ряд проблем, скажем, как проблему природы и силы внешнего действия, природу нашей способности воспринимать, природу нашей способности, в свою очередь, действовать и так далее, и так далее. Кант не говорит так. В такой субстанции мы это пытаемся разрешить, соединение которой с человеческим телом есть только особый вид. Вот я почему предупреждал об эстетике Канта в широком смысле, о гениальности движения мысли, что для нас это, если взятые из понимания Канта, вынутые эти слова, мы не останавливаемся на них. Это не обязательно для нас слово, оборот слов. Такой субстанции, соединение с которой с человеческим телом есть только особый вид, и мы идем дальше, читаем. Так, ну, здесь же высказано весьма фундаментальное положение, простым соседством слова. Только особый вид. Вот это слово «только», так часто фигурирующее у Канта. Оно все время напоминает, что есть особым, специальным и частным образом устроенное, наблюдающее, чувствующее существо, называемое человек, и это только особый вид. То есть, что значит сказать «только»? Это значит сказать, что это случайно, это не необходимо, возможно, другие. Хотя мы о них и не знаем. Такой субстанции, соединение которой с человеческим телом, есть только особый вид. И вот здесь, оказывается, значит, чтобы решить проблему внешнего воздействия, силы внешнего действия, проблему восприятия нами воздействия на наш мир, проблему нашего действия, мы оказываемся в описываемой Кантом ситуации. Он пишет. Мы не располагаем никаким опытом, на основе которого мы могли бы познать такой субъект в различных отношениях. То есть субъект или такую субстанцию, которая соединена с человеческим телом. Именно в этом варианте мы пытаемся разобраться с ней. Если мы берем и хотим познать это, мы можем познавать только ставя, познавая нами, в отношения с другими явлениями, предметами, делами и так далее, и так далее. Но мы хотим познать ведь это существо как чувствующее и как сознающее вот эту субстанцию. Не только являющимся членом физического ряда, но еще и чувствующее и сознающее. И когда мы так спрашиваем, то у нас ведь должен быть опыт, в котором феноменные или акты, чувства и мысли были бы, что? Находились бы во взаимных отношениях. Ну, так же, как движущиеся тела находятся во взаимных отношениях, и именно так мы устанавливаем закон движения. Так вот, повторяю, мы не располагаем никаким опытом, на основе которого мы могли бы познать такой субъект в различных отношениях, которые единственно только и были бы пригодны к тому, чтобы раскрыть его внешнюю силу или способность. Внешнюю силу тел мы раскрываем только в отношениях тел. А я двинул рукой. Это ведь внешняя моя сила. То есть что-то во мне, расположившееся в пространстве, которое вы можете наблюдать. Это внешняя сила. Но я хочу познать не движение руки, а то, что я двигаю рукой. Должен иметь опыт, где раскрывались бы эти силы именно как внешние силы. Для этого мне не годится, для исследования этого, мне не годится то сознание, которое я имею, двигая рукой, или отгадывание сознания другого человека, который двигает рукой. Ибо, говорит Кант, это было бы гармония с телом. Я, естественно, гармоничен со своим телом, когда я двигаю рукой. Гармония же с телом представляет лишь отношение внутреннего состояния души, в скобках мышления и хотения, к внешнему состоянию материи тела, нашего тела. Есть гармоническое соотношение между, ну, кем-то установленное, пока мы не знаем ничего об этом. И до сих пор, и вообще не знаем ничего. Вот так вот, почему движение руки координировано с моим желанием двигать рукой. Это вот ходящий пример воплощенного чуда. Не нужно искать какие-нибудь совершенно другие чудеса, там тарелочки летающие или что-то еще. Достаточно вот этого чуда, требующего от нас расходуем довольно большую энергию мысли, чтобы понять его. Так вот, гармония с телом представляет собой лишь отношение внутреннего состояния души, мышления, хотели, к внешнему состоянию материи нашего тела. И, следовательно, не раскрывает отношение одной внешней деятельности к другой внешней деятельности. Не раскрывает отношение двух предметов, которые стояли бы в физическом ряду, а в нем они стоят как внешние, относящиеся к внешнему же. А поэтому, говорит Кант, совершенно непригодно для решения поставленной проблемы. Вот почему возникает вопрос, возможно ли вообще при помощи априорного суждения разума раскрыть силы духовных субстанций. Силы духовных субстанций ведь проявляются во мне. Но для того, чтобы это объяснить, то, что взято в качестве предмета, а не подменить этот предмет каким-нибудь другим, для этого нам нужен опыт, в котором мы реально нами были бы испытаны и нам были бы даны внешние отношения. Такого опыта у нас нет. Поэтому возникает вопрос, возможно ли вообще при помощи априорного суждения разума раскрыть силы духовных субстанций? Это исследование сводится к другому, а именно, можно ли посредством умозаключения найти первоначальную силу? То есть уже еще одна характеристика синтеза. Я синтез априорный назвал первоначальной силой. То есть термин априорный синтез относится к чему-то, что исследуется в качестве некоторой первоначальной силы или первого действия, или первого отношения. Так вот, мы теперь знаем, что Кант убедился, уткнувшись носом в эту первоначальную силу, что ее посредством умозаключения найти нельзя. Ну, в каком-то смысле, сколько добавлю, то, что мы уже говорили, найти нельзя, а нужно принять. Вот замкните все это на всю проблему приятия, которую я уже вам вводил. Это исследование сводится к другому, повторяю, а именно, можно ли посредством умозаключения найти первоначальную силу, то есть, расшифровывает Кант, первое основное отношение, отношение причины к действию. Иными словами, отношение причины к действию есть частный случай отношения двух субстанций, разнородных, и так же, как пока непонятно нам отношение двух разнородных субстанций, особенно в случае, когда они соединены в чем-то, что является звеном одновременно двух рядов, ряда духовного или идеального и ряда физического, то отношение причины к действию есть частный случай такого отношения двух субстанций. Если мы решаем проблему синтеза. То есть почему это случай именно этого отношения, вот это отношение причины и действия, как случай более широкого парадоксального отношения? Да просто потому, что с самого начала Кант видит, что когда мы связываем причину и действие, в этой связи соединено разнородное. Нет, мы не знаем, почему с необходимостью полагая одно, мы считаем, что этим положенным полагается нечто совсем другое. Кант говорит, я вспоминаю Аристотеля, при имени Аристотеля я вижу Аристотеля, но совершенно одно имя, то есть физическое звучание слова или физическое написание его, а совершенно другой Аристотель. Каким образом я могу переходить от одного к другому? Это совершенно разнородные вещи. Я не буду сейчас дальше рассматривать частный случай разнородности субстанции, а именно разнородность причины и действия. Это мне нужно будет для проблемы оснований, или проблемы основания у Канта. Это оставим пока в стороне, просто пометив. А сейчас я хочу просто одно маленькое замечание по тому, что, собственно, сказал Кант. Сказав, что это исследование сводится к другому, а именно, можно ли посредством умозаключения найти первоначальную силу, то есть первые отношения, отношения причины и действия. Или в общем, обобщенном случае, отношения разнородных субстанций, частным случаем которых является отношение мыслительной и протяженной или материальной субстанции, и частным случаем также является отношение вообще причины и действия. Так что он сказал, Кант сказал это? Он сам нам подсказывает. Но мы видим в этом лишь скептическую ноту в нашем телящем восторге своими собственными силами, считая, что мир бесконечно познаваем, мы просто не понимаем, что говорят люди, когда они говорят, что что-то непознаваемо. Он говорит, и мы не слышим. Так как я уверен, что это невозможно, то есть посредством умозаключения найти первоначальную силу. То отсюда следует, что если эти силы не даны в опыте, то они могут быть только вымышлены. То есть все важно, даже слово «вымысел» важно. Это вот только то, что может быть только вымышлено, Кант дальше называет это «фикцио эуристико», эвристическими фикциями, гипотезами. Именно в этой связи вдруг Кант начинает говорить о видимой мысленности. В другом месте видимую мысленность Кант называет интересным очень словосочетанием. Немыслимости особого рода. Некие немыслимости особого рода. Ну, для начала просто скажем, что видимой мыслимостью или немыслимостями особого рода Кант называет такие мыслимости, которые, относительно которых нельзя ни доказать их возможность, ни доказать их невозможность. И вот здесь эта невозможность доказательства, невозможности, ни возможности, ни невозможности высвобождает для Канта некую пустоту, которая за него занимается вымышленными силами, вымышленными не в уничижительном смысле слова, а в том смысле слова, что это фикцио эуристика или гипотезы, или вот это высвобожденное место и будет занято кантовской знаменитым явлением, называемым трансцендентальное продуктивное воображение. Вот куда оно придет у нас. Пустоту, высвободившуюся невозможностью ни доказать возможность, ни доказать невозможность, где мы лишь вымышляем силы. И вымышлять их мы будем тоже не произвольно, а в схемах того, что называется и будет называться у Канта трансцендентальным продуктивным воображением. Но пока я хочу закрепить один оттенок здесь, явно бьющийся нерв за этими догматическими формулировками. Что уже с самого начала мы имеем нечто, что мы называем формой, нечто, что является условием ясности и нашей возможности мыслить о чем-то другом и высказывать что-то другое, но само является неразложимым до конца, неясным в этом смысле слова и невысказываемым. То есть у Канта появляется здесь нечто невысказываемое, то есть не поддающееся высказыванию, такое, что является условием всякого высказывания. Это одно из определений того, что Кант называет формой. Что, как я говорил вам в прошлый раз потом, на чем будет ставиться знак X, будет с этим связываться термин неопределенное, отрицательное, в смысле положительно невысказываемое, невысказываемое в терминах предмета. Или нечто, что никогда не есть какой-либо предмет, но является условием того, что мы что-то можем вообще высказать о предметах в предметных или наглядных, или в эмпирических терминах. Мы в терминах, наблюдаемых предметом, высказываем, когда что-то, когда у нас есть невысказуемое или невысказываемое. Кстати, напомню вам, что здесь как раз звучит вот эта вот маленькая фраза сонаты, ну, которую я по аналогии с Прустом вам говорил, вот эта вот фраза, имеющая как бы самостоятельную жизнь и существование, и к ней мыслители, которые ее услышат, лишь как бы прилепляются. Она не ими сочинена, не в их голове где-то существует в виде какого-то бледной немощи какой-нибудь реальных предметов, а как бы сама существует. А это вот сонатная фраза, звучащая это, заданная двумя вещами. И ненаблюдаемо, и из фактов невыводимо. И нельзя вымыслить, или ввести определением, ввести допущение. Помните, я говорил вам, сознание мы не можем знать заранее. Помните, если уже предположили свободу воли, вымыслить нельзя. И в то же время это то, что есть, не есть нечто наблюдаемое в предметах. Вот этот зазор невымышляемого рассудочно, и в то же время не из наблюдения получаемого, вот есть сонатная структура. Фраза маленькая, звучащая фраза сонатная. Ее звучание мы видели в Декарте, или можно увидеть, если мы не видели. И она звучит у Канта. И Кант предупреждает, что вот это есть такого рода
понимания,
то есть рацио, как нечто, имеющее в себе ненаглядную сердцевину, то есть нечто, что является пониманием, и в то же время нельзя высказать само его, нельзя высказать никаких наглядных и предметных терминах. Невысказываемое это является условием высказывания. Всего того, что высказывается, всего остального, что высказывается. И он говорит, что это как раз есть, обратите внимание, что это есть следы духовного воздействия в нас. Кант ведь физик. Кант мыслитель или философ опытного знания. То есть чего-то, что обрубает всякие следы нефизических действий в мире. И в то же время он говорит, что если есть какой-то опыт духовного действия, воздействия на нас, эти все понятия очерчены рацио или пропорцией между неизмышляемым и из фактов неизвлекаемым. Немножко продолжу цитату, чтобы стали на свое место те вещи, которые я говорил вам, то есть чтобы они вступили в максимальное число связей, те вещи, о которых я вам говорил. Я говорил вам, вот сознание почему-то, Кант в связи с сознанием говорит, сознание ведь нельзя знать заранее. Значит, оно уже предположение в том смысле слова, как я говорил, уже имплицировано. И тогда что-то. Вот мы говорим это, а уже свободу воли предположили. Конечно, если свободу воли предположили, то, возможно, аналитическая экспликация физических законов и так далее. Но уже предположили свободу воли. И вот здесь очень обобщенная цитата. Да, предшествующую цитату я приводил, чтобы указать вам страницы, со страницы 517-516 издания «Трактаты и письма» кантовские. То есть на русском языке издания. И там же, на странице 555, он говорит так. Однако то, что определение одной субстанции могут возникать под воздействием другой субстанции, нельзя просто предположить. Уже, казалось бы, другой случай, о другом, казалось бы, говорит Кант. Но говорит то же самое. Повторяю, то, что определение одной субстанции могут возникать под действием другой субстанции, этого нельзя просто предположить. В смысле, это должно уже само случиться, это должно соединиться. Ты будешь соединить разнородного, как я уже говорил, и ввести это предположение, в скобках, сознание нельзя заранее знать, не ввести это предположение нельзя. В данном случае, в данной цитате, речь идет о том, что взаимодействие и его продукты есть нечто такое, что предположить нельзя. Помните, я говорил вам, завязывал какую-то нить на проблему полного общения субстанции или проблему полной правзаимодейственности вещей как условие знания о мире. То есть в мире должно случиться полное общение, взаимодействие, продукт которого мы предположить или ввести предположением, определением не можем, и тогда мы об этом мире что-то можем знать на основе этого соединения или того, что очень ученый Кант называет априорным синтезом. Значит, тем самым, как численно единичное не может быть мыслимо в терминах этих эмпирических данных, то есть эмпирических данных внутреннего явления. Вот это чистое то, которое не может быть мыслимо в терминах эмпирических данных потока внутренних явлений, это чистое, первородное, не меняющееся сознание я называю трансцендентальной аперцепцией. Эмпирически являющееся, но в то же время в терминах эмпирического явления непостижимое и неразложимое. Вот это нужно ухватить. То есть, обратим внимание сейчас на одну вещь здесь. Частично я о ней уже говорил. Сознание определено Кантом как такое, что выступает перед нами в качестве того, что оно есть, и как, то есть, как созерцание самого себя, в той мере, в какой мы абстрагировались от ощущений. Иными словами, трансцендентальный источник наших знаний, не эмпирический источник, а трансцендентальный источник наших знаний – введен Кантом и ищется Кантом там, где мы можем говорить о чем-то, что мы не получили из органов чувств. Из органов чувств мы не получили феномен сознавания. Созерцание сознания сознанием самого себя, или данность сознания сознанию, не есть то, что мы черпаем из ощущений или из того, что дается нами органами чувств. Следовательно, и это очень важно, следовательно, в срезе, обозначаемом и вводимом терминами трансцендентальная перцепция или трансцендентальное сознание или сознание как численная единичность, в этом срезе мы не зависим или имеем дело с чем-то, что не зависит от случайности конкретной психофизической организации человека. Потому что, другими словами, случайность психической организации существа, называемого человек, есть органы чувств. Они совершенно случайны. И должны быть, и то, что есть ощущение, из языка, вот того языка, в кавычках, о котором я говорил, должны быть исключены. В языке должно быть только то, что, чего исключить нельзя. Ну почему ощущения должны быть исключены? По одной простой причине. Если бы они не были бы исключены и включались бы в формулировку физических законов, то физические законы не описывали бы ничего объективного, а описывали бы лишь чисто совокупность земных случайностей и совокупность случайностей того, как в потоке, как, почти что как у животного, как в потоке какого-то сознания, которое даже сознанием назвать нельзя, как в этом потоке сцепляются одно с другим какие-то призраки и какие-то привидения. Язык может состоять только из того, чего исключить нельзя, повторяю. А чего, что исключить нельзя? А исключить нельзя вечные, неизменные формы созерцания. Можно всегда в пределе отвлечься от любых ощущений, вариаций их, приведением их постепенно к нулю и так далее, и так далее. А вот события, обладающие признаком «бывшее нельзя сделать небывшим», и таким событием является форма созерцания, это исключить нельзя. Следовательно, то, чего нельзя исключить, может быть языком, в котором выражаются или получают выразимость явления мира. Это есть выразимость мира. И кантовский анализ структуры познания, так же, как и структуры нашего этического действия, практического действия, исходит из того, что пока у нас нету выразимости, или пока у нас нет языка, мы вообще ничего не можем сказать о мире. Мы не можем, то есть, мы не можем отделить объективируемые содержания нашего сознания от наших ощущений, от наших состояний психических. Мы не можем их вынести в мир или отнести к миру. То есть, пока нет языка, ничего о мире сказать нельзя. А когда он есть, то это необратимо. То есть многие вещи в том, что мы говорим, определяются теми возможностями, что именно этот язык, а не другой. То есть сначала, когда нет языка, мы ничего не можем сказать, а когда есть язык, мы не все можем сказать. Потому что извлечение в этом языке каких-то содержаний осуществляется по топосу языка и его, и населяющим его созерцательным индивидом, то есть пространственным временным формам, а не есть просто продукт наблюдения натуральных свойств предметов. В этом смысле сразу же в языке есть абсолютные элементы, то есть такие, которые неразложимы, неразрешимы ни на каком эмпирическом содержании. И в этом смысле причины понятий в этом языке не являются эквивалентные им и наблюдаемые в мире натуральные свойства предметов. Эти натуральные свойства предметов нельзя рассматривать как причину представления понятий в нашей голове, потому что в появлении представления понятий в нашей голове участвует структура языка или структура сознания. Здесь вот слово «язык» все равно берите в кавычки. И самое интересное, что здесь случается у Канта, и потом это будет повторено другим мыслителем 20 века, самое интересное, что случается в этом элементе, в котором есть такие вот аксиоматические абсолютные элементы, в этом языке, в котором есть абсолютные аксиоматические элементы, в нем как раз выполняется своеобразным образом принцип относительности. То есть мы в нем не знаем, где верх и где низ. Мы в нем находимся, и мы не можем ни в каком абсолютном смысле наблюдать точку соприкосновения предмета и отражающего устройства. В этом языке мы болтаемся, не зная, где верх и низ. Сейчас я эту кантовскую мысль выразил словами другого мыслителя, словами Нильса Бора. Это один из физиков 20 века, который максимально был чувствительным к философским проблемам, и вот у него произошло какое-то, знал он об этом или не знал, это меня сейчас не интересует, согласно, кстати, аксиоме согласованности, которую я вводил, он мыслил то же самое. И выразил это так, это я заимствую из книжки, есть такая книжка Петерсона, на английском языке вышедшая, что-то называется «Философские основы квантовой механики», что-то в этом роде, где многократно используется материал разговоров Бора и бесед, а не только текстов, потому что в известных нам текстах Бора, то есть в статьях, этой формулы нет. Она частично фигурирует вот в книге, которая, может быть, вам попадалась, потому что она вышла, по-моему, на русском языке, в основном на грузинском она... или уже вышло, или вот-вот выходит, это воспоминания, ну, мемуары своеобразные Гайзенберга, Вернера Гайзенберга, которые называются «Часть и целое». Часть, ну, имеется в виду целой жизни, части жизни, конечно, а не категория части и целого. И там есть куски бесед, в том числе с Бором, где ясно выражен вот этот, внимание Бора к языку, вот, языку в том смысле, в каком я говорю, то есть в смысле фундаментальных каких-то первичных или первородных форм, свойственных самой действительности, если мы действительность берем как такую, которая допускает нас о существовании по своим законам внутри себя. Повторяю, такой действительность, которая допускает факт, что в этой действительности может случиться существо, способное описать и понять действительность. И этот факт, я снова подчеркиваю, не есть просто само содержание того описания, которое будет получено. Вот я все время с маниакальностью идиота возвращаюсь все время вот к этой связке. Но без нее ничего нельзя понять, и я поэтому вынужден так вот нудно и идиотически повторяться. Так вот, теперь представьте себе вот метафору этой нашей подвешенности в языке. И именно потому, что это подвешенность в языке, разве есть уже после этого чего-то можно и чего-то нельзя, и натуральные свойства извлекаются по траекториям этого топоса языка, то мы, конечно, с одной стороны, удовлетворили требованиям принципа относительности, то есть у нас нет абсолютного смысла, не можем получить абсолютного смысла ни верха, ни низа, ни права, ни левого. А с другой стороны, мы удовлетворили и требования невыразимого, то есть внутреннего, что одно и то же. И я бы сказал бы так, что я не знаю в этом смысле мышления более точного и большей абсолютной красоты гармонии, чем вот декартовское и кантовское, ну, в данном случае мы говорим о кантовском, особенно в том, что касается понимания, выражения и твердого удержания все время, каким-то усилием философским, удержанием, вот того, что я сейчас назову ноуминальной части человеческого мышления. Это вот подвешенность в языке, четко удерживаемая и сознаваемая на границе выразимого и невыразимого, есть ноуминальная часть человеческого мышления, то есть не явление, а ноуминальная часть человеческого мышления. И точность, и красота мышления Канта и Декарта состоит в том, что они четко удерживали, что это в то же время не некоторый внешний, непознаваемый предмет, вот этот ноумен, а внутренний невыразимый, являющийся тканью и сетью самого опыта, являющийся, ну, как я выражался, средой, медиумом самого опыта, а не где-то за опытом и не в содержании в то же время предмета опыта. Вот это вот Декарт, ну, Кант особенно это гениально просто удерживал вот это вот, вот этот ноумен, ноуменальное ядро человеческого мышления, в то же время не внешне трансцендентно по отношению к нашему опыту существующее, а как некоторый индивид, единственно полно определенный, вне неприменимых к нему развлечений внешнего и внутреннего. То есть вот эта вот сеть и ткань опыта, узлы ее из номинальных объектов состоят, а эти номинальные объекты не есть трансцендентные. Они это ткань самого опыта. Вот везде, где вы видите, где Кант аргументирует против понятия Бога как предмета неопытного, против других номинальных объектов или представлений, вы увидите везде у него вот это вот стояние на границе, твердое удержание своего стояния, а там устоять очень трудно, шлепнуться в ту или другую сторону ничего не стоит, соскользнуть или в сторону чисто эмпирическую, или в сторону мистически невыразимую. И, значит, на конечное в этом смысле движение ленты Мёбиуса, где совершается конгруенция того, что в начале ленты Мёбиуса не конгруировало, там эта конгруенция фактически означает, мы внутри чего-то, к чему вообще неприменимы развлечения внешнего и внутреннего, или трансцендентного и опытного. И все то, к чему неприменимы развлечения внешнего и внутреннего, трансцендентного и опытного, феноменального и номинального, все это называется трансцендентальным. Тем самым, конечно, ясно, что именно понятие логически необходимого, численного творчества или численной единичности сознания и есть то, что разрешает юмовское скептическое сомнение или скептическое возражение, согласно которому в последовательных восприятиях, которые по Юму только и составляют ум, не обнаруживается ничего подобного постоянно пребывающему «я». И поэтому всякое сознание самотожества было бы иллюзорным. А кантовское понятие логически необходимой численной единичности сознания, данности его в одном экземпляре, оно вообще не зависит от этого возражения, не зависит от поиска, от удачи поиска или неудачи поиска, нахождения некого самотождества «я», которое выполняло бы нашу эмпирическую, рефлексивную, психологическую интуицию, и лежит совершенно в другом срезе. Теперь давайте определимся насчет вещи в себе в этой связи. Я фактически уже ее назвал не как вещь в себе, а назвал как вот неопределенное внутри сферы, или X. Значит, вещь в себе или ноумен. Всякая вещь в себе или ноумен есть такая вещь, которая целиком определена из самой себя. Как нам стать, наблюдающим предметы вне нас, как нам стать на такую точку зрения, так, чтобы определить предметы изнутри их самих? Это значило бы определять вещи в себе или сами по себе. Здесь нет, я должен подчеркнуть, здесь нет никакой симметрии, какая есть между, скажем, рассуждениями. Сущность явления, скрытая суть вещей или скрытая структура вещей, их проявление или объективная действительность, как она есть сама по себе, а с другой стороны, то, как она предстает нам, то есть некоторому частному, случайному аппарату отражения. Обычно, когда слышат рассуждение кантовское об непознаваемости вещи в себе и о познаваемости только явлений, то воспринимают его утверждение согласно симметрии вот этих развлечений, которые я только что привел. А раз Кант говорит вещи непознаваемы в себе, значит внутренние вещи, в смысле внутренней сути или внутренней структуры, ну, как скажем, есть скрытая атомная структура макротелесных проявлений. Значит, скрытая макроструктура недоступна нам, сказал бы Кант. То есть сущность, действительная сущность вещи непознаваема, а познаваемы только явления. Это все ложная видимость, возникающая из того, что мы симметрию этих развлечений накладываем на Канта, у которого в действительности совсем другое рассечение и совсем другая оппозиция. И, вглядевшись в это, мы можем понять, что вот этот знаменитый анилин в каменном угле, вы помните этот пример, он может спокойно спать в этом каменном угле, ибо появление его никак не потревожит кантовскую непознаваемую вещь в себе. Ну, я думаю, что все знают этот пример, и нет необходимости его разъяснять. Вот там молодой человек смотрит на меня с недоумением, ну, потом соседи вам расскажут, чтобы не отнимать у самого себя время. У Канта термин «вещь в себе» и, соответственно, вытекающий из него запрет на познание вещи в себе означает, во-первых, то, о чем я говорил. Уже говорил в терминах внутреннего. «Как бы мы далеко не ушли, — говорит Кант, — в глубины тайн предметов, глубины тайн предметов, как бы ни мы далеко не реконструировали бы внутреннее скрытое строение природы, мы всегда будем иметь дело только с явлениями и никогда не будем иметь дело с вещью в себе, как предметом нашего познания». Запрет на претензию познания вещи в себе есть, во-первых, запрет, как я говорил, запрет постигать изнутри вещь, как по аналогии с одушевленным существом, так, что мы можем постигнуть то, как вещь сообразно своим представлением определяет сама себя к действию. Поэтому у Канта везде уравнение вещи в себе, уравнение вещи в себе с субъектом, не с объектом непознаваемым, а с субъектом. Уравнение вещи в себе или внутреннего, в данном случае это одно и то же, с чем-то духовно подобным. Поэтому частично он отказывается от термина «монада», который твердо ассоциирует, в своем употреблении ассоциирует нашу мысль обязательно с чем-то духовно подобным, деятельным в этом смысле слова. Научно мы можем познавать только то, и в той мере, как нечто выразило себя в нашем языке, то есть выразило себя пространственно, артикулировалось, явилось. Явилось так, что есть в мире, существует индивид, не человеческий индивид, а индивид, вот пространственно-временная форма, есть индивид. Есть индивид, на котором индивидуируется мир, и на котором он экземплифицируется наглядным, телесным и в то же время понимательным расположением этого индивида. Вот что значит явление мира. Мир явился. Вот о нем можно осмысленно что-то утверждать. То есть в наших утверждениях будут содержаться такие смыслы, которые разрешимы на созерцание. Так что мы вместо понятий всегда можем подставлять и конкретно, как выражается Кант, подставлять созерцание или предметы, даваемые нам наглядно. И второй смысл, очень важный, вещи в себе, это вот как раз удерживаемый Кантом смысл неопределенного. Кант твердо исходит из того, что, я введу немножко другой термин, и он будет лучше пояснять вот это вот неопределенное. Кант во многих случаях, когда говорит о трансцендентальном сознании, употребляет странный очень термин. Он говорит, неопределенное сознание. Неопределенное сознание, в данном случае это то же самое, что вещь в себе, или мир как X, неопределенный мир. Им все время отличается от определенного сознания. Неопределенное сознание есть такое, которое не зависит от нашего категориального сознания, в котором мир уже необратимо определился. Выразился или получил выразимость, вот называемую мною языком.